История старинного дома на радио России Иваново.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу в студии Александра Павлова
и Марина Киренова.
История старинного дома нас сегодня ждет. И этот дом – дом Шемякиных в городе Кинешма. Этот дом не спрятан в тени лесной и не замурован от туристических глаз. Он величаво возвышается на набережной и, как самый яркий маяк, помогает кому-то не потеряться по пути домой, а кому-то найти свою любовь. Дом Шемякиных. Сейчас там находится ЗАГС, у которого замедлился пульс, и в этом уютном, по своему теплом и обожаемом особняке регистрируются браки и создаются семьи. Нарекают имена и хранятся история любви и ревности, доброты и обожания.
Историю дома и историю людей, которые в нем жили, мы сегодня узнаем. У нас на связи Наталья Шепелева, заведующая историческим отделом Кинешемского художественно-исторического музея. И Наталья Рудольфовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Рудольфовна, народная молва гласит, дом Шемякиных 1913 года построен на средства кинешемского купца. Так ли это?
Вы знаете, нет. Дело все в том, что действительно на здании есть указание на 1913 год, но это только лишь дата окончания капитального ремонта этого дома. На самом деле дом этот был построен где-то в самом-самом начале 20 века на тех землях, которые кинешемский предводитель дворянства, один из известнейших кинешемских дворян Хомутовых, выкупил у кинешемских мещан Трунтаевых. По документам 1888-89 года эти земли на плане города как раз вот Трунтаевым и принадлежат. Шемякины просто в 1905 году у Хомутовых выкупили этот дом и начали перестраивать его на свой лад, в общем-то, по своему порядку. И в дневнике под названием «Дневник буржуйки», который вела Евдокия Ивановна Шемякина в девичестве Турушина, есть как раз точное упоминание даты покупки дома и, в общем-то, окончательной реконструкции этого особняка. Причем очень точные и подробные описания не только дома, но и близлежащих построек, но и времяпровождения на территории вот как раз приусадебного участка, где был и из конюшни перестроен театр летний, где существовала большая веранда в виде Г-образной такой формы, где до сегодняшнего дня сохранился провал места, где был ледник. Ну, в общем-то, довольно подробно в дневнике все описано.
Это вот что касается близлежащих построек. А внешний вид дома тогда и сейчас сильно отличаются?
Да, очень отличается, потому что со второго этажа, то есть со двора шла ажурная веранда в виде буковки «Г», да, Златоустовский переулок, она выходила. Видимо, она была очень красивой и застекленной, где, по воспоминаниям Евдокии Ивановны, они любили с детьми проводить довольно много времени, особенно в такое пасмурное время, за чаем, за чтением книг. Ну а потом, когда в 1914 году началась Первая мировая война, и Шемякины явились инициаторами принятия у себя в доме выздоравливающих раненых солдат, то там вот как раз была изба-читальня, как называла Евдокия Ивановна, где собирались вот эти вот раненые, а их брали от 8 до 14-15 человек за раз.
Это Первая мировая, да?
Да, это Первая мировая война. Василий Иванович в это время уже воевал. А жене оставил в качестве наследия, что ли, вот письмо, присланное из Карачева, с просьбой, чтобы она оказывала всякую помощь раненым, и не только раненым, но и семьям ушедших на фронт воинов.
Наталья Рудольфовна, расскажите, кто такие Шемякины? Вот мы уже знаем Василий Иванович, Евдокия Ивановна, муж и жена, купцы. Кто они были?
Вы знаете, это очень интересная семья. Вот интересно наблюдать за их развитием. Евдокия Ивановна Турушина в девичестве, родом из города Шуи. Там есть магазинчик такой до сегодняшнего дня сохранившийся, у Турушина называется.
Да,
занимались,
да,
они хлебной торговлей.
Турушинский вот совок, да, там вот оттуда родом, высказывание.
Да, согласна. Была она единственной дочерью, очень образованной девушкой, знала 5 иностранных языков, играла практически на всех музыкальных инструментах. Она писала стихи, причем очень неплохие стихи. Дружила, в общем-то, по старшему своему брату. Он как раз по возрасту подходил ближе к Константину Бальмонту. И они были, видимо, в одной компании юношеской когда-то. И на террасе то Трушинского, то Бальмонтовского домов они устраивали такие интересные читки своих произведений новых. Читала там и Дуня. Там же однажды встретилась с Мариной Цветаевой. И, услышав выступление, чтение стихов Марины, была, в общем-то, сильно удручена, потому что Бальмонт на ушко ей шепнул: «Марина пишет лучше, не пиши, Донька, стихов вовсе».
О, как!
Да, и вот в тот день, придя домой, она в своем дневнике записала страшную для себя фразу: «Она Марина, а я Дунька Дуська». И вот эта Дунька Дуська дала ей возможность дать согласие на брак с мужиком. Ведь мечтала-то выйти за барина. И отец холил и лелеял свою доченьку, доверял ей практически магазин, оставляя ее одну на торговле, когда уезжал по хлебным делам. А тут вдруг вот интересная история, которая случилась между отцом Дунюшки и, в общем-то, Кинешемским, ну, на тот момент приказчиком в лавке Маклашина, в хлебной лавке, Иваном Ивановичем Шемякиным. Дело все в том, что Шемякин это из Плеса, и следом за Маклашиным приехали в Кинешму, но тот торговать, а эти в качестве услужения, поскольку и образование, да и, собственно говоря, денег, наверное, не хватало. И вот Иван Иванович очень быстро сообразил, что достаточно заниматься тем, что ему не очень нравится, пора свое дело открывать, а средств нет. По какой причине Иван Иванович не женился? В дневнике Евдокии Ивановны очень часто встречается упоминание о том, что он был болен. Скорее всего, может быть, связано было с его болезнью. Но решил с помощью среднего брата Василия вот эти свои дела, свои планы построить. И когда после службы в армии, 7 лет отслужил Василий Иванович в армии, тот вернулся в Кинешму, Иван Иванович ему предложил такую как бы идею. «Давай заниматься хлебным производством, но для этого нужны деньги». И когда Василий Иванович стал спрашивать, а где будем деньги брать, старший брат ответил: «Так, Васька, женись».
«Все просто.
Надо искать», — говорит Василий Иванович. «Так а чего искать-то? Я в приданое взял». Представляете, какая интересная история получилась? А без меня меня женили.
Для нас это очень интересная история. Как мне кажется, по тем временам это была обыденность поправлять свои финансовые дела за счет кого-то.
За счет свадьбы.
Да.
Скорее всего, так оно и было. Но дело-то все в том, что отец сосватался, договорился с Иваном Ивановичем, да, со сватом, а невеста-то не в курсе была. То есть уже и приданое отдали, а она не в курсе была.
А она в это время в шуе на балкончике стихи читала.
С Бальмонтом.
С Бальмонтом. Стихи о Бальмонте мечтала, правильно. И самое интересное заключается в другом. Василий Иванович писал, как курица лапа, а тут такая образованная дама. И вот он пишет ей первое несмелое письмо. И с этого момента начинается переписка, они друг друга в глаза не видят. И вот после того, как она дала свое согласие на этот брак с мужиком, она начинает понимать, что из себя представляет этот человек. Вот этот полуграмотный, много повидавший в этом мире, много поработавший практически с детского возраста человек. Вот этот трепетный. А он понял, какое достояние-то ему в руки идет.
Какое сокровище.
Не 3000, которые он получил в качестве приданого, чтоб мельницу построить в Кинешме, а именно вот какое сокровище, вы правы. И для того, чтобы соответствовать своей жене, он постоянно совершенствовался. Он выучил английский язык и выписывал экономические журналы на английском языке. Зная о том, что жена любит читать рассказы Алексея Толстого, того самого, который «Хождение по мукам», он однажды увез жену в Гурзуф, и целое лето, познакомившись с Толстым, они провели вместе. Там же встретились и познакомились с Шаляпиным. Пригласили его к себе в гости, но вот Первая мировая война помешала приехать. Но зато Толстой друзьям Шемякиным из Кинешмы сделал настоящий подарок. Давайте вспомним хождение по мукам. Там есть сцена. Телегин и Даша, отправляясь в Самару, путешествуют по Волге, стоят на палубе вечером, поздно, уже темнота малиновая разливается, и вдруг среди их разговора раздаются слова с берега: «Кинешма, звон колокола в пристани». То есть Толстой никогда в Кинешме не был и даже мимо не проезжал. Но вот это дань друзьям Шемякиным из города Кинешмы. Своеобразные, представляете, даже насколько надо было быть людьми грамотными, сведущими, интересными, чтобы такой человек и вот такая компания смогли, собственно говоря, с ними общаться.
Увековечили город в романе.
Да, получилось так. А самое интересное, это в другом. Дело все в том, что, зная о том, что жена любит театр, Василий Иванович не пропускал ни одной московской премьеры. Он возил жену как раз вот не на показ мод, а именно вот на открытие театрального сезона, на какие-то премьерные спектакли. И вот накануне Первой мировой войны целый месяц в Кинешме гостили актрисы и сам режиссер театра Корша. И жили в доме Шемякиных, вот в этом самом особнячке на бульваре Кинешемском, уже, как говорится, отстроенном. Плюсом ко всему давали представление бесплатно для кинешемцев. Все это оплачивал Василий Иванович, собственно, ни в чем не отказывая своим гостям. И потом, вот через одну из актрис, Евдокия Ивановна получала от Марины Цветаевой письма. То есть они, ну, соперницами, скорее всего, наверное, были не по отношению к мужчине, а по отношению к написанию стихов, к стихоплетству. Но, честно признаться, очень долго, вот в дневнике это очень хорошо показано, Евдокия Ивановна обижалась на Бальмонта и на Цветаеву, потому что тогда вот ревность у нее взыграла в тот момент, когда они первый раз встретились. И она писала о том, что была очень зла до такой степени, что и неприятностей желала людям. А потом в конце своего дневника она их благодарит. Благодарит за то, что благодаря им судьба подарила ей ту самую любовь, которая одна на миллион.
Как она думала, вроде бы мужика с первого взгляда, а оказалось чудо, тоже чудо.
Да. Правильно, потому что если семья, и если, как говорится, люди встретились, и их тогда повенчали на всю жизнь, надо было подстраиваться друг под друга. И вот очень интересный момент я в дневнике нашла, где она пишет полуукор мужу, полу как бы восхищение им и как бы принятие его правил. Брат Павел, младший, женился на дочери закройщика Кинешемского Гусева. И жене своей дарил дорогие подарки, вплоть до бриллиантов. А мне, пишет она в дневнике, Вася, ничего не дарил. Я своего первенца родила вот в том платье, ходила в том платье, в котором, значит, вот была еще девушкой. То есть даже вот таких вот особых нарядов, которые уже получает замужняя женщина в подарок от своего супруга в первые годы жизни, Евдокия Ивановна не имела. Не потому, что Вася был невнимателен, а потому что Вася все деньги вкладывал в развитие производства. И она это понимала и это приветствовала. Но зато Василий дарил ей другие подарки. Вот видите, да? Угу. И Корж, и, собственно, Москва, и Гурзов, и Шаляпин, и многие-многие другие, с кем она потом была знакома. Кстати, среди знакомых Шемякиных было очень много разнообразных и интересных людей. Вот она запросто пишет письмо Луначарскому.
Угу.
Вот она, когда Василия Ивановича арестовали, запросто пишет письмо Надежде Константиновне Крупской и ждет от нее ответа. И не понимает, что этим письмом она Василию больше навредила в 28-м году, когда та уже не удел была, да? Собственно, чем, наоборот, помогла. Она упоминает в этом письме о заслугах семьи перед Фрунзе, которого прятала семья Турушиных в годы Первой революции. Она упоминает о том, что братья погибли на войне Первой мировой, то есть героями были. Но вот это письмо сыграло, видимо, отрицательную роль, потому что до Крупской не дошло, но Василий Иванович получил по полной.
забежали уже немножко вперед. Я растаяла от такой романтической истории.
Да, истории. Да.
Не зря сейчас в этом здании ЗАГС находится.
Так. И я-то про то говорю, что дом-то действительно вот как раз для такой неземной любви и создавался. И как пишет Евдокия Ивановна, она вот сама обустраивала, она никого не приглашала. Она переделывала сама по своему вкусу. Она расширила лестничные проемы, то есть лестница появилась новая. Вот не та мраморная, которая сегодня. Она, видимо, была деревянная, дубовая, резная лестница, но тем не менее по вкусу самой хозяйки. На втором этаже, помимо детских комнат, была библиотека, был класс, где дети занимались. А детей-то было 2 сына и 4 дочери.
6 детей у них было.
6 человек детей, да. Причем ко всем деткам она относилась одинаково, всех одинаково жалела, но мальчиков было жальче, сильнее всех, потому что в 18-м году от испанки они умерли оба. Внизу были гостиные, были комнаты, где держали прислугу, были спальни для родителей. Ну и, в общем-то, они расширили окна, как она пишет, растесали окна, сделали их более большими. Возможно, что этот дом, может быть, даже и от Трунтаевых оставался. По документам, по планам Кенишемским в 1888-89 годах, тот участок, на котором находится сегодня особняк Шемякиных, проживали Трунтаевы, по крайней мере, их земельные участки отмечены на этом месте. В начале 20 века у них территорию земли покупает один из известнейших кенишемских дворян Хомутовых, строит здесь каменный особняк, каменный дом. И вот этот-то дом в 1905 году покупает молодая чета Шемякиных Евдокия Ивановна и Василий Иванович за 19 тысяч рублей на набережной реки Волги. Капитальный ремонт закончился к 1913 году. И, в общем-то, к этому времени, как пишет Евдокия Ивановна в своем дневнике, они уже заселили и успели обжить этот двухэтажный каменный дом с надворными постройками, складом, каретным сараем, 2 дровяниками, баней, но и ледником. И, как писала опять-таки Евдокия Ивановна, это были самые счастливые мгновения жизни семьи Шемякиных в этом доме. И в этом же доме они испытали страшную боль. 1918 год, их выселяют из особнячка на улице Кузнецкую.
Не Первая мировая оказалась самым страшным эпизодом,
нет,
а позднее намного.
Конечно. Дело все в том, что Василий Иванович очень много уезжал из семьи. Он занимался хлебной торговлей, поэтому знал, где, в каком месте можно было что-то купить, по каким ценам. И поэтому он становится фуражиром, то есть он не просто участвует в войне, а он снабжает солдат, армию российскую дешевым хлебом, иногда покупая этот хлеб за свой счет. То есть это были вообще очень люди такие широкой души, и очень бескорыстные люди, потому что действительно очень много вложили в город, особенно вот в тяжелые минуты жизни. Вот одно из писем Василия Ивановича из Карачева в 1915 году жене, дословно: «Сегодня пришел в Карачев», это письмо от 23 октября, «лужи замерзли, на вокзале много беженцев, многие из них босиком». И тут же пишет после вот этого рассказа о своих мытарствах, он пишет приписку: «Донюшка, придет к тебе купец Тихомиров, хлеба ему не давать». И тут же в скобочках пишет «почему?» «Будет торговать втридорого». «А придет мадам Лебединская, та самая, которая детский приют в Кенишме держала, дать ей 3 мешка и опять в скобочках «бесплатно». То есть настрадавшись, наглядевшись, они, в общем-то, понимали, что такое настоящее милосердие. И Дунюшка, следуя заветам своего супруга, снабжала раненых, отправлявшихся на фронт, если это было лето, то 5 рублей денег, вещевой мешок, в котором продукты до места следования, а если это была зима, то плюсом к этому ко всему еще и шапка, ватник или тулуп и валенки.
Укомплектовала полностью.
Да, представьте себе, сколько это стоит за свой счет. а потом нигде никогда, кроме своего дневника, которому, видимо, доверяла все, в общем-то, нигде никогда этим не кичилась.
Ну вот наступил 18-й год, трагически для семьи, семью выселяют. Что происходит с ними дальше?
А с ними происходит действительно страшная вещь. Видимо, Евдокия Ивановна была более склонна не только к меланхолии, но еще и, будем так говорить, к психическим каким-то отклонениям. У нее начинаются проблемы со здоровьем, именно с такими вот психологическими моментами связаны. Она часто начинает болеть, а потом ее уговаривают переехать в Плёс к родителям Василия Ивановича. Там в Плёсе, в небольшой избушечке на Секретарёвой горе, вот как раз умирают два их мальчика, два их сына от испанки. Еще больше Евдокия Ивановна впадает в депрессию, и вот Василий Иванович поддерживает ее как может. Они возвращаются в Кинешму. Здесь, в Кинешме, где-то в начале 20-х годов, они двух своих старших дочерей, которых очень любил Василий Кинешемский, они ходили петь у него в хоре, часто занимались в его кружках. Ну и, собственно говоря, Василия Кинешемского Шемякины тоже у себя дома привечали довольно часто, потому что были прихожанами именно вот Вознесенского храма. И так получилось, для того, чтобы девочки поменяли фамилии, вот эти две старшие, одно выдают замуж, вот тоже превратности судьбы, за военного красноармейца, который в последующем станет одним из руководителей там ОГПУ. А вторая выходит замуж за сына Кинешемского, очень уважаемого, торговавшего мясом купца, державшего лавку большую на торговой площади, Ивана Максимовича Околотина, за сына его Александра. Но, видимо, не совсем эта свадьба была желанна. Спрятать дочку захотели, уважая Ивана Максимовича, зная, что он будет ей как родной отец. Не совсем Дунюшка, видимо, счастлива была со своим супругом. По крайней мере, я вот ее помню очень хорошо. Жили по соседству. Она была очень скромная и очень отличалась от всех окружающих.
Это дочка, да, Шемякина?
Дочка Василия Ивановича, Евдокия Ивановны, да, Евдокия Васильевна. Она была труженица. Она прекрасно играла на музыкальных инструментах. Она выращивала гладиолусы. Самые лучшие в городе гладиолусы были у нее. То есть вот она вся ушла вот в работу. Но при этом она никогда не ходила в калошах. Она никогда не надевала то, что не положено было надевать вот по статусу того времени и той семьи, в которой она родилась. Mm-hmm. Понимаете? Пусть это было заштопанное, застиранное, но всегда очень приглядное, всегда очень наглаженное, всегда очень такое накрахмаленное. То есть в ней сразу было видно вот барыньку того времени, несмотря на все тяготы и трудности жизни. Любушка, которая уехала в Нижний Новгород, наоборот, видимо, была очень счастлива, судя опять-таки по воспоминаниям Евдокии Ивановны, говорившей о счастье дочери одной и другой. А вот двух других дочерей, которых к 1928 году было две, Аня и Наташа. Эти две девочки, они оказались вот в самой страшной мясорубке того времени. Вместе с матерью и отцом оказались в Костромской тюрьме. Причем Василия Ивановича уже давным-давно арестовали. Причем арестовали тоже очень интересно. Его попросили организовать в Кинешме, наладить в Кинешме хлебное производство. То есть вперед НЭПа идет, да? Угу. Город всегда был богат хлебом. И многие из хлебных торговцев, кто когда-то процветал в Кинешме, они, простите, в кусты спрятались, отошли от дела, затаились. А вот Шемякин решился взяться за это дело. Тем более, что его как раз мельница была одной из самых прогрессивных на тот момент в городе. Оборудование знаменитой фирмы Эрлангера позволяло, как говорится, на полную мощность запустить производство. И инженер, который работал по-прежнему с ним вместе, знаменитый инженер Корольков, человек, знавший свое дело от и до. И вот в Кинешме налаживается производство, а в качестве платы 5 лет лагерей. Его отправляют в архангельские лагеря. Евдокию Ивановну тоже арестовывают вместе с девочками. Причем ее арестовывают в психбольнице, где она уже несколько месяцев находится, практически не приходя в сознание, как она пишет в дневнике, провалы были, то, значит, осознает, что происходит, снова большой-большой провал в памяти и во времени. Вот эта вот депрессия, которая с ней наступает, что Васи-то нет, что там с Васей будет-то? Как он там дальше-то будет жить без нее? Вот это вот ее приводило, в общем-то, в большое смятение. И очнулась она в последний раз, когда вот над ней стояли приехавшие арестовывать ее люди в кожаных куртках. Отправили в Костромскую тюрьму, где уже месяц сидели ее две девочки. Одной 15, другой 16 лет.
Это последняя запись в дневнике ее была?
Да, это последние страницы. Это, по-моему, 36 страниц дневника. Это ад. Самый что ни на есть ад, где она описывает практически все, что с ними происходило. Все эти пытки, все эти унижения, которые ей пришлось выдержать, глядя, как унижают ее детей. И девочки вообще после этого не социализировались в обществе. Замуж не выходили, терялись в пространстве, держались друг за друга очень и очень крепко, жили где-то на отшибе далеко от мира этого. Они мечтали стать агрономами, а в результате девушки, получившие прекрасное образование, работали счетоводами где-то в леспромхозе на участке. Далеко от большого города. Но а сама она недоумевала, за что? И вот однажды, оказавшись на леднике, просто на огромном куске льда, куда ее бросили, она вдруг поняла, что она окончательно сходит с ума, и чтобы этого не произошло, она начала вспоминать английский язык, она начала писать стихи, и это помогало ей жить. И вот после этого она спрашивает своих мучителей, так скажите, а за что мучите-то? Почему? Я не понимаю, что вам от меня надо. И в ответ слышит, а где ваш муж спрятал золото, и мы вас отпустим.
Какое золото? Вася ей даже подарки не дарил. Ой.
Вы понимаете, Вася прятал-то не я. В том же дневнике есть описание этой встречи в ивановской тюрьме с Василием Ивановичем, куда его вызвали из архангельских лагерей. И глядя на то, как измучены его близкие родные люди, Василий Иванович сломался. Он говорит, ну что ж, поехали. На улице Кузнецкой в доме номер 17 под яблоней закопана жестяная коробка. Там оказалось 13 золотых монет на черный день. Сломали, уничтожили, растоптали. Причем, вы знаете, некоторые отрывки из ее стихов все-таки в дневнике проскальзывают. И, глядя на них, можно сказать, что из нее получилась бы неплохая русская поэтесса, если бы вот не было у нее, во-первых, разочарований юности, да, во-вторых, вот такой трудной, тяжелой жизни, сплошные испытания, то, наверное, из нее получился бы неплохой вот писатель, может быть, потому что дневник ее читаешь на одном дыхании и с великим удовольствием. То есть дано ей было свыше, но не случилось.
Мы сегодня узнали историю семьи Шемякиных, трагическую, взлеты и падения.
Так красиво все начиналось, такая любовь.
Да.
Но жизнь, к сожалению, и те времена, они достаточно жестко ломали людей.
Наталья Рудольфовна, так как мы говорили о доме, дом в Кинешме, где находится сейчас ЗАГС, должны закончить эту историю, обязаны закончить. 1918 год, дом национализировали. Дальше
да.
Что было?
Дом был национализирован. В 1918 году, ну, кавычки открываем, из трущоб, да, были переселены туда жители, горожане. Кто в этом доме жил, я не знаю, к сожалению, не знаю, потому что пока не удалось установить. Но я знаю точно, что в 1935 году, когда в Кинешме снималась «Бесприданница», на втором этаже этого дома проживала Нина Алисова и Яков Протазанов. Они снимали там комнаты для себя. Ну, скорее всего, наверное, там же проживала и съемочная группа. Но если не целиком, то, по крайней мере, Александр Роу точно там с ними проживал, в этом доме. А затем это действительно коммунальные квартиры. До тех пор, пока не появилась необходимость, ну, в общем-то, достойного дворца бракосочетания в городе. И вот... В 1982-83 году.
Ну да, это начало 1980-х годов.
Да, проходит капитальный ремонт этого дома. И, по-моему, в 85-м начинает работать здесь Кинешемский ЗАГС. Почему так? Ну, потому что в те времена я была секретарем горкома комсомола, и мы в этом новом ЗАГСе как раз вот в 85-м году начали поздравлять молодых. То есть кто-то от горкома партии, кто-то от горкома комсомола с подарками приходили, поздравляли молодых кенишенцев, комсомольцев, вступавших в брак. То есть ЗАГС в то время уже в этом здании работал.
И до сегодняшнего дня ЗАГС так там и оставался.
Да, он до сегодняшнего дня считается дворцом бракосочетания или ЗАГСом. Место очень действительно красивое. Начинать свою молодую супружескую жизнь с вот этого места действительно символично. И Волга рядом, и настроение создается на всю жизнь супружескую хорошее. Ну и, собственно говоря, само место обязывает. Я вот как-то сказала девушкам, работающим в ЗАГСе, о том, что прежде чем вот принять заявление перед вступлением в брак, да, у жениха и невесты, расскажите им историю Шемякиных. Может быть, тогда в городе будет меньше разводов.
Дом настоящей любви, получается.
Конечно, да. Конечно. Он и сам-то по себе красив, потому что сделан был с любовью. Вот всю эту плиточку подбирала для облицовки сама Евдокия Ивановна. Она же пишет о том, что дом был голубого, такого небесно-голубого цвета. Изначально было принято такое решение, чтобы оно было вот таким веселым, с настроением. Ну вот буквально совсем недавно, прошлый ремонт, цвет, который был у него родным, вернули этому зданию. То есть заново покрасили вот в тот цвет, который выбрала семья Шемякиных. Было бы, конечно, неплохо вернуть и ту же самую веранду. Может быть, что-то напоминающее вот как раз об этой паре, а может быть, какую-то малую форму скульптурную поставить тут рядышком. Потому что вот и дерево любви с замочками это было к месту, но, в общем-то, это уже современность. А та самая лавочка, где можно было, как говорится, помириться примирительной, она тоже стояла какое-то время на площади перед этим зданием. Но вот ничто не напоминает о Шемякиных. Мало кто из кенишенцев знает, кому принадлежал этот дом.
Надо вводить традицию, традицию с хлебом, раз это был человек, да, который создавал хлеб, и хлеб объединяет, и семейный каравай, вот что должно объединять Шемякиных и дворец бракосочетания в городе Кинешме. Да, и стихи.
Ну, наверное, наверное.
Мы сейчас можем только гадать, предполагать, а время покажет, возможно, что-то и появится в память о семействе Шемякиных.
А всех гостей города Кинешмы мы просто направляем к этому замечательному дому. Пройдитесь по набережной, найдите дворец бракосочетания в городе Кинешмы, посмотрите и вспомните эту прекрасную, трагическую, но красивую историю жизни.
Василий Иванович и Евдокия Ивановна Шемякина, и их дети, конечно. Наталья Рудольфовна, огромное спасибо за эту историю, за этот рассказ. Спасибо огромное.
Всегда рада вам помочь путешествием по городу Кинешме.
Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
А я напомню, у нас на связи была Наталья Шепелева, заведующая историческим отделом Кинешемского художественного исторического музея. Вот такая история. Уважаемые жители города Кинешма, уважаемые жители области.
И такая история, такая жизнь.
А у микрофона был Александр Павлов
и Марина Кирьянова.
Хорошего вам дня. До свидания.